Пожалуйста, брат Веня.
Когда молодежь из поездки, обязательно ли, чтобы был служитель?
Я думаю, если молодежь обойдется без служителя и не будет проблем, я думаю, нормально, если вы сами поедете. Но в основном прикрепляет старшего, чтобы было меньше проблем. Ну, то есть служитель как пастух. Туда не пошли, туда загнали, там, ну, как бы больше власти, больше авторитет, может быть, все. Вот, я так считаю, да.
Это если руководитель не едет, или если руководитель
не едет? Нет, вопрос... Да, а если мало, еще 3 берут, и 4. Смотря какая молодежь, да.
Я просто почему-то говорю, это не для смеха, просто когда едет руководитель молодежи, и молодежь видит, что еще есть и служитель, тогда молодежь вызывается такой вопрос – недоверие. Значит, служитель не доверяет руководителю, поэтому он дает ему помощь.
А.
Я думаю, что для того, чтобы молодежь какой-то, как бы, ну, получила доверие к руководителю, она должна, наверное, служителя как-то должны договариваться. Или руководитель будет ехать, или нет. Я понимаю, если руководитель не, ну, не семейный, это может быть тяжело. Если человек семейный и еще служителя дает, тогда молодежь смотрит и говорит, наверное, это человек диакон.
Наверное, пожаловался уже, успел.
Угу, угу. С этой точки зрения. Я вообще-то даже не подумал об этом. Я не думаю, что всегда это обозначает недоверие. Братья, помогайте.
Если служители раз в год посещают молодежное, конечно, у них выразится недоверие. Я не скажу, почему. Если у них нормальные взаимоотношения, то у них не возникнет никаких вопросов. То есть у служителей тоже должно быть, ну, нормальное отношение с молодежью, я так понимаю.
Угу. Ну, в общем, я лично считаю, если молодежь едет и она может сама справиться, провести служение там, туда проехать нормально, назад приехать, никаких проблем не будет. Это нормально, если молодежь сама поедет? Да, пожалуйста.
А еще лучше было бы, если бы со Стасаной, если планета провести какую-то беседу, со Стасаной с руководителя позвать служить.
Пожалуйста.
По поводу одному я опять передвоить, я хотел такую, как бы, пример привести коротко. Когда Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня три раза, он обиделся и говорит, ты знаешь, Господи, я люблю тебя, сердец моих. Потом дальше на молдавском говорится, если кто-то из братьев поможет, Мирушей, как будет там по-русски, овечек, да? Мирушей. Ягнян. Значит, что я скажу? Мало кто знает, как пасти овец. Мне не приходилось особенно пасти овец, но в детстве у нас и в возрасте я был уже, у нас были овцы. Так значит, овец достаточно, чтобы один пастух пас. Они идут, знают свою дорогу, знают свое пастбище. А вот овечек, ягнят эти, и троих не хватает на них. Вот это, что много я не говорил, достаточно.
Овечки более послушны, да? А ягнята вот... Вы же сами знаете.
Так, где? Каждый должен смотреть.
Не, ведь любой вопрос можно со служителем поговорить. Вот мы едем, да, и мы чувствуем, что молодежь не так понимает. Ну, пусть отпустит вас. Поедете, посмотрите. Пожалуйста.
У нас было как-то рассуждение в церкви, ну, с руководителем молодежи. Я думаю, пусть он поделится этим, что, к чему мы пришли. Пожалуйста, Жень.
Это может покажется для кого-то крайностью. Но смотря на поведение молодежи, на молодежных общениях, мы пришли к такому выводу, что будет благоразумно не только со служителями ехать, но и с родителями. И теперь... Это уже и было, проводилось на общение. Наша молодежь, хотя у нас немного, едет вместе с родителями. Намного лучшее поведение, хотя у нас молодежь немного и примерная. Меньше разговоров, никуда не отлучаются, за собраниями не ходят. Если они на молодежную ездят, а родители сзади сидят, они слушают и сидят впереди. Если родителей нет, все совсем по-другому.
Какой возраст вашей молодежи?
Наша молодежь от 16 до 21 года. Хрису, и от чего мы взяли это основание? Христу, хотя было уже 30 лет, с ним ходила его мама. Не только в 12 лет, но и когда ему было 30 лет.
Но если у нас 60 человек молодежи, мы должны как 200 с чем-то человек.
Не, ну у нас есть такая возможность. Мы так сделали.
Да, это частный случай.
А у каждого по-своему.
В общем-то, молодежь, хорошо, когда руководители молодежи, помощники, на которых можно положиться, ну, что они хорошо проведут. В чем я имею в виду хорошее? Они, значит, всегда пригласят служителя. Например, у нас не было трудностей, проблем, и я знаю, что часто молодежь приглашала. Вот собирается выехать на природу и просит меня поехать вместе с ними. Вот года 3-4 назад, да вот и 2 года назад еще было тоже. И я уже готовлю беседу, они там поиграют в игры, или у них мяч есть, как вот они могут в волейбол поиграть, сетку поставят. И я был, ну и руководители молодежи были. И молодежь не стеснялась и не говорили, что нам мешают братья. Наоборот, ну, приглашали. Это зависит от руководителя молодежи. Если руководитель молодежи не приглашает служителей, значит, он уже разрывает молодежь со служителем, и молодежь сама себе далеко-далеко уйдет. А когда есть служителя, то это лучше. И вы будете учиться вместе со служителем. Ну, и служителю тоже необходимо, чтобы быть вообще не следить, не контролировать, не ставить какие-то там, ну, запоры и все что-то такое. А расположить молодежь, его участие, чтобы понравилось молодежи. И чтобы хорошо было. Что касается от родителей, это по состоянию молодежи, и даже, может быть, это хороший метод, чтобы родители тоже могли поехать и сами побудут на воздухе вот с молодежью и все.
Александр Яковлевич, к вам записка. Просим, чтобы вы тоже поделились, как у вас молодежь проводит время, как проходит молодежный досуг.
Имеется в виду вообще... Ну, не, кроме разбора и молитвы.
Да, я думаю, по этой теме.
Ну, немножко трудновато сказать. Ну, именно в данный момент. А так всегда, когда они намерены куда-то поехать, руководитель молодежи подходит и говорит, что мы собираемся туда-то, туда-то поехать, если это организовано. Ну, куда-то поездка какая-то, где-то на природу или еще что-нибудь. То всегда ставят в известность... ответственно служителя. И или приглашает, или уже служитель усматривает. Ну, что касается парк, там, вот этого все, мы ну, не приветствуем такого вот, после собрания в воскресный день пойти в парк, в волейбол играть там, или вечером после вечернего собрания в парк пойти. У нас там есть горка такая. Ну, может, некоторые из вас уже тоже знают эту горку, куда ездят. Меня тоже туда приглашали, был я там на той горке, там, на том доме, вот, с молодежью. Пригласили, пешком туда шел с ними вместе. Ну, хорошо, в общем-то. Они пойдут, поют там, ну, что-то расскажут. Ну, не всегда все бывает нормально. Нам всегда надо помогать молодежи и понимать, что если пойдет все на самотек, руководитель молодежи не в силе будет ну, как бы удержать. Вот. Хорошо, когда служители подключаются в этом вопросе.
Друзья, я хотел тоже еще поделиться таким. Вы не бойтесь старших. Не бойтесь. Вы знаете, если вы будете ну, молодежь настраивать против старших, получится все равно разрыв в церкви. Я приведу пример, вот последний пример, как у нас было. Однажды после собрания ко мне подошел один брат из молодежи, так вот положил, а я подошел к ним, они стоят так, разговаривают несколько человек. Он положил мне руку на плечо и говорит, «О, дядя Володя, наш друг подошел». Вы знаете, для меня это было, ну, так слышать как-то. А потом я начал задумываться, когда я стал ихним другом. Мы в собрании, естественно, я не становился ихним другом. В прошлом году у нас был церковный лагерь, и мы выезжали в церковь, и молодежи там делали и программки, то есть, ну, все так хорошо было. И мы сидим с братьями там и рассуждаем. Говорю, вот здесь, наверное, мы делаемся с ними друзьями. И что удивительно, прошлый год тоже, но на Новом году, новогодний вечер был, была молодежь и подростковая группа вместе. Мы с братом Женей, с руководителем молодежи были там, подготовили, была подготовлена тема как раз по книге «Есфирь», разбор, в общем, тест, и так интересно довольно-таки. И призы были, хорошие призы были, все заинтересованы были. И они в прошлом году высказали такое желание: давайте в следующий год мы проведем Новый год вместе с церковью. Вы знаете, это пожелание было вызвано, ну, мы ни слова не говорили об этом, даже не напоминали, как-то, ну, не было у нас такого. Они, у них сами, у самих было вызвано это желание. И, конечно, мы это приняли, и где-то за полгода до Нового года уже и в церкви объявили это, что у молодежи такое желание. Значит, спланировали и новогоднее служение. За полгода где-то объявили, что на новогоднем вечере будет, то есть, ну, тема будет, чтобы изучили книгу Даниила. И так периодически, где-то через месяц, через два месяца, мы напоминали в церкви, что приближается Новый год, пожалуйста, книгу Даниила. Вы знаете, и вся церковь, и молодежь, они все изучали книгу Даниила. Потом, конечно, были такие вопросы заданы, подготовлены по книге Даниила, ответы. Вы знаете, прошел, ну, вместе мы провели, я не знаю, часов, наверное, до 6, до 7, да? Время... И родители, и дети, и, вы знаете, и служители, и все были, ну, довольно-таки хорошо провели время. То есть все зависит от того, насколько мы сблизимся с молодежью, и насколько мы приблизим молодежь к себе. Вот. Потому что и действительно, по тому, что у нас, да, было такое решение, что родителям, сначала и родителям не нравилось. Как это так? Но когда... Родители узнали, чем занимаются ихние дети, когда едут на молодежное общение. Знаете, они стали действительно серьезно относиться к этому вопросу. Потому что однажды, привожу такой пример, поехал я с молодежью на одно посещение. Ну, естественно, их настроил, одежда, все. Потом после собрания, ну, пошли в парк. Короче, вся молодежь, и местная там, и приезжие, гости, это было большое общение. Пошли в парк, и вы знаете, я увидел, ну, наша молодежь так, сестрички сели просто на пригорочке, потому что им неудобно было играть с другой молодежью. После этого пришлось провести беседу. Они мне: дядя Володя, ну что ж вы говорили, а как же нам теперь поступать? Я объяснил им, как поступать, как нужно поступать, как не нужно поступать. Они поняли. Но, вы знаете, я с того момента понял, что все равно присутствие и служителей, и старших братьев среди молодежи обязательно. Обязательно, потому что мы не знаем, чем занимается молодежь в дороге. Они могут прекрасно сейчас смотреть DVD в дороге, проехать дорогу, может быть, 5 часов, и просмотреть несколько фильмов в дороге. И у них будет отлично проведенное время. Они могут где-нибудь остановиться в гостинице и тоже провести время где-нибудь в сауне или в джакузи. Это действие, которое делает молодежь, от которых мы предостерегаем их. Они могут пойти в такие места, куда бы мы не хотели видеть их в тех местах. И все это делается на тех общениях, которые мы организовываем. Родители этого не знают, молодежь скрывает, но потом, оно, когда вскрывается, бывает поздно вылечить какие-то проблемы. Поэтому я считаю, что если руководители молодежи, они должны действовать, то есть иметь взаимосвязь со служителями, обязательно и с родителями. Какие проблемы есть, мы тоже говорим и на родительских собраниях о проблемах молодежи. Мы тоже поощряем и тех, которые изучают Библию, читают Библию. То есть, ну, это работа, которая должна проводиться не только руководителем молодежи, но и всей церковью и вот в семьях. Это такое...
Я просто как предложение, как? Тоже завтра будет еще мне вопрос, как свадьбу организовывать молодежи в участии. Новый год тоже очень важное мероприятие. Ну, а так хочу сказать, вот, как брат Володя сказал, что руководитель, какую позицию должен занять? Вот ответственный служитель или служителя в церкви? И руководитель. Это сотрудники. Это тесные, самые близкие сотрудники. И если только здесь не произойдет сотрудничество, молодежь, и вы не справитесь, и служитель далекий будет от молодежи. Расстояние очень будет большое. Поэтому, если что-то молодежь предлагает, вот, это должны служители знать и дать согласие на это. Если служители приходят в молодежь и предлагают молодежи мероприятие или какое-то ведение, ну, какое-то дело предлагает, нехорошо будет, если руководитель молодежи поставить вопрос, давайте мы проголосуем, согласится? Предложение служителя или братского совета не голосуется молодежи и не принимается решение, принять это предложение или не принять. Вы сразу молодежь оттолкнете от служителей, и служителя не будет влиять на молодежь, и вы не справитесь с молодежью потом. Потому что Бог поставил в церкви для того, чтобы созидалось тело Христово. И служитель имеет ответственность. И его предложение или предложение братского совета не ставить на голосование молодежи или пересматривать это предложение. Это очень важный момент.
Где-то на 60% не женаты руководители молодежи. Как они себя должны вести, когда молодежь приезжает в парк? Могут ли они играть в физические игры или нет?
Не женаты?
Потому что иногда бывает, я что замечаю, иногда бывает, что молодежь входит в азарт, особенно когда играет, допустим, после общения где-то в парк выезжает, и когда штат против штата играет в азарт. И может даже в этом азарте, и руководитель молодежи, может, он не входит в азарт, но с его командой это. Как у себя здесь вывести?
Это был свидетелем, когда молодежь вошла в азарт, руководитель молодежи кинул мяч и крикнул: «Танечка, держи!»
Кого?
Я молодежь, оп, и остановилась. Он не хотел этого сказать. Просто ему хотелось, чтобы она схватила мяч и ударила, чтобы не проиграть. Ему уже сказала так, уже аккуратно, так нежно подошел, только чтобы она ударила хорошо.
Братья, тут много говорят, и я немножко стесняюсь. Почему? Потому что я здесь самый старый. Но считаю, всякая игра, всякое мероприятие должно иметь цель воспитывать человека. Воспитывать в самых лучших традициях, направлениях. Если вы играете в мяч, допустим, то, ну как, следить за то руководитель. Пусть он играет тоже вместе, но он никогда сам не должен перейти границу и не позволить никому переходить эту границу в любой игре, в любом общении. Это понятно?
Да.
Второе.
Совершенно верно.
Второе. Однажды пришел я в одну церковь. Церковь большая, ну, человек 800. Говорю: а где ваша молодежь? А у нас нет молодежи. А у них пресвитерская, вот так зал, а сверху балкон, и там он застеклен, и там пресвитерская. С пресвитерской виден весь зал. А, ну, перед собранием все заходят туда, в пресвитерскую, ну, проповедники, служители. А я так шторочку отдернул, говорю: смотрите, вон сидит, вон, молодежь сидит. Говорит: да, это, на них никакой управы. Ну, ладно. Если хочешь, займись. Вот остался после собрания. Они оставались и собирались в подвале, маленькая комнатка. Говорю: а что вы здесь собираетесь? Ну, выйдите наверх. И собиралось немного, ну, человек 10-12. А мы дети подземелья. Ну, хорошо, раз вы дети подземелья, что ж приходится. Душно. Вот побыли немножко, уже душно. Говорю: ну, что вы? Не обращают внимания. Ну, короче говоря... У них было так, был у них руководитель молодежи, который сильно настроил вот эту молодежь, там немного их было, ну, костяк, можно сказать, настроил против служителей. Это верхние люди, ну, они же наверху собираются там. Это верхние люди, а мы дети подземелья. И разрыв. Это примерно только через месяц они вылезли из этого подземелья и стали собираться в зале. Поэтому вот много зависит от того, как руководитель молодежи говорит, относится, допустим, ну, к руководству, к пресвитерам. Это передается, ну, даже на, как вам сказать, на интуитивной почве. То есть, если руководитель молодежи относится к пресвитеру с подозрением, с таким немножко пренебрежением, да что он там может? Он даже английского-то хорошо не может. Говорить не может. Ну, что он может? То, естественно, у молодежи возникнет вопрос, когда служитель поедет, то возникнет вопрос, а что он здесь? А если руководитель молодежи относится, ну, по-библейски, по Слову Божьему к служителю, то этого вопроса вообще не возникнет. Хорошо, меня приглашают иногда в церкви. Могу я вот с вашей стороны, как руководитель молодежи, сказать, хорошо, я поеду, но одному как-то это самое, я с собой молодежь возьму. Это будет нормально, если тогда поедет молодежь и с руководителем, или нет? Значит, если пресвитер берет молодежь, то можно ехать со всеми, да? А если молодежь ехать, то можно пресвитера обойти, да? Или даже неудобно, что он тут делает. Поэтому, братья, в общем, Слово-то Божие говорит о том, чтобы мы относились с почтением и друг к другу, и к старшим. Даже вот есть в Старом Завете так написано, перед седовласым, как там надо? О, видишь, седые-то как заговорили. А молодые-то не говорят этого. Они скорее скажут перед лицом седого развались. Да так сиди. Поэтому вот, братья, хорошо, если мы Слово Божие выполняем не только теоретически, но на практике в жизни, и этому учим молодежь. Тогда разрыва между служителем и молодежью не будет. И у них не возникнет вопроса, а почему он здесь, а что ему делать, а что мы сами не можем, что ли? Конечно, если служитель бывает так, что он уже давно старый, ну вот я смотрю, у меня внуки, Прыгают, ну, вот такие. А у меня никакого желания прыгать и прыгать нету. И я не понимаю, вот как здесь говорили, то это, конечно, плохо. То есть служитель должен понимать, что это молодежь, что ей надо порезвиться, что ей надо попрыгать. Но чтобы даже прыгая, вы оставались христианами. Вот это будет хорошо.
Затронулась тема такая, что и служитель хотел просто дополнить, ну, вы будете тоже служителями. Руководитель молодежи – это кандидат служителей будущего. Ну, так же. И что ты посеешь, что ты пожнешь. Поэтому, ну, как Бог поведет, может, и не будет служителем, может, просто проповедником. Ну, в семье тоже у тебя будут дети, и ты пожнешь то отношение, которое ты сеял, будучи молодежи. Насчет азартных игр. Действительно, азартных игр не нужно, ну, их иметь, а если где-то азарт появляется, его надо уметь погасить немножечко тоже. Потому что настрой, я вот в прошлом году был в школе в нашей христианской, ну, естественно, там у нас же, ну как, и теннисные столы, и площадка спортивная в школе, и футбольное поле соседская церковь дала, чтобы использовали. И смотрю, девочки, ну, на перемене обязательно должны двигаться. В общем, в школе так, такой порядок, чтобы игры какие-то были на перемене, чтобы на уроке спокойно сидели. И девочки, мальчики играют в футбол. И идут, звонок прозвенел, идут. Девочки отдельно идут, такие расстроенные. Мальчики выигрывают. Я решил помочь девочкам. Ну, что будешь делать, хотя в таком возрасте. Вот. И на следующей большой перемене я девочкам рассказал, что делать в футболе. Бегать не надо много. Вот. Только подавать друг другу мяч, и он будет там. В общем, рассказал, пусть вставайте там, там. Я говорю, все, я с девочками. Ну и пошли, мы выиграли у мальчиков. Они такие расстроенные были, что, ну вот все, и я запереживал. Вот. Ну,
не то что жалко их стало, а просто запережал, что такая нарастала, ну, недоброжелательная обстановка. Идут они, рассердились. Вот, и вот такое. Я потом подошел до мальчика и говорю: мальчики, когда человек проигрывает, он должен уметь проиграть. Вы умели выиграть, умейте проиграть. А как? Я говорю: давайте так сделайте. Обычно тех, кто выиграет, их поздравляют. Возьмите цветочка там, нарвите, подарите девочкам. Они разбежались от меня, значит, ну и подарили за то, что они выиграли. Ну, наладилась обстановка. То иногда бывает такое, что нужно и подключаться. Вот, ну, чтобы не было злости и такой вот вражды.
Друзья, некоторые записки есть, мы будем уже, наверное, отвечать завтра, да? У меня есть еще некоторые мысли. Можно организовать различные кружки для подростков. Вот есть подростки в церкви, они не знают, как к этой молодежи подойти. Узнать способности братьев, сестер и организовать кружок кройки и шитья, да? Девочек, желающих, позвали, и какая-то сестра занимается, на гитаре научить играть. По дереву, выжигать, рисовать. Очень много есть возможностей для того, чтобы реализовать себя и направить в нужное дело. И здесь же там сидят, рисуют, выжигают, и какую-то тему, о чем-то духовном поговорить. Подготовить их к переходу в молодежь, чтобы они видели, что молодежь серьезная. И чтобы они, ну, как бы с желанием переходили в молодежь. И еще один момент, который мы коснемся, о котором я говорил в самом начале, это критические моменты в жизни молодежи. Желаем ли мы этого или не желаем, ожидаем их или не ожидаем, все равно они будут, все равно они придут. Критические моменты, когда ситуация становится почти неуправимая, когда какая-то вспышка, как мы себя ведем. Прочитаем место. 1 Фессалоникийцам 5:14. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». К этому стишку мы коснемся немножко ниже. Но мы должны понимать, первое, то, что мы должны быть готовыми к этим критическим моментам. Мы должны подготовить себя, подготовить молодежь. Если вдруг что-то такое произойдет, вы управляете ситуацией, вы контролируете ситуацию, и вы знаете, что предпринять. Допустим, если пожар вдруг случается в доме, и если нет людей, которые могут быстро ликвидировать людей на улицу, иногда люди погибают не от того, что дом горит, а от того, что они друг друга в дверях давят. То есть мы должны быть готовыми к тому, что может произойти. К этому приготовить молодежь. Второе, что мы должны знать и понимать, то, что любой кризис или любой критический момент – он приходит с разрешения Божьего. Это не какой-то, ну, такой случай негативный, произошло все. Этот момент допускает Бог. Мы должны это помнить и знать. И третье, на что мы должны обратить внимание, существует такое правило у спортсменов, когда они тренируются, и если они хотят иметь какой-то успех, без боли нет достижений. Без боли. То есть обязательно в достижении какой-то победы будем мы испытывать боль. Молодежь живет дружно, весело. Вдруг что-то произошло, какая-то боль. И вообще, я так думаю, рассуждал об этом, критический момент – это когда затаенная обида выливается наружу. Когда недоброжелательность, которая таилась в сердце несколько лет иногда, она вдруг получает свободу, обрушивается на кого-то. Это когда сердечная боль становится достоянием других, когда человек не может уже терпеть. И это все переливается через край. Вот как мы себя поведем? Что мы будем делать в такие моменты? Об этом, я считаю, надо беседовать с молодежью. Привести, возможно, различные ситуации. Вот как бы вы поступили, если бы там Валя или Петя встал и высказал свое негодование на того брата или сестру? Как он поведет себя? Что он будет чувствовать? Как разрядить обстановку? И вы, как руководители молодежи, должны быть к этому готовыми и должны понимать, как вы себя должны повести. Луки, 22 глава, мы читаем такой стих. 31 и 32. Луки 22, 31 и 32. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих». Смотрите, давайте подумаем хорошо над этими стихами. Первое. Сатана просит у Бога. Он обращается с тем, чтобы Бог разрешил посеять, как пшеницу. То есть, ни одно испытание или ни одно искушение не придет, пока не пройдет через Божий фильтр защиты. Мы должны понимать, что Бог нас защищает. Поскольку мы дети Божии, мы под охраной Его крыл, под Его опекой. И поэтому, если приходит критический момент, Бог разрешил, Бог допустил. Помните Иова, 2 глава, мы уже обращались к этому мужу веры. Здесь написаны такие слова, 2 глава, 6 стих. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Помните, когда дьявол подошел, и ты обращал внимание на Иова? Он просит причинить ему боль и страдания. Он просит Иова ввести в искушение, в испытание, и там проверить, будет ли он верен Богу. И что? Бог разрушает. Он говорит сатане, иди, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. То есть, любое испытание, любое искушение приходит с разрушения Бога. Второе. Мы прочитали Луки. «Я молился о тебе». О чем Христос молился? Не о том, чтобы изменились ситуации. Не о том, чтобы Петра вывести с этого положения. О чем молился Христос? Чтобы не оскудела вера твоя. Он молится, чтобы в этой критической ситуации Петр остался верен Богу. И третье, на что мы обратим внимание, дальше дает повеление. «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Бог или Христос видел Петра после искушений. Он видел его наперед. Он видел его сильным, ободряющим. Он понимал, если Петр в этом искушении устоит, в этих переживаниях, он может других ободрять. Друзья, это важно. И эта истина, она должна быть настолько усвоена нами, для того, чтобы давать душе определенный совет и самому правильно вести. Между кем-то произошел скандал. Между кем-то возникла проблема. Мы должны понимать, что Бог допустил, Он что-то хочет этим сказать. Если мы поймем, что с разрешения Божьего пришла эта проблема, эта душа, она может понять и начинает размышлять, почему Бог допустил. Значит, что-то Бог хочет для меня сказать. И если душа входит в присутствие Божие, входит в размышления, тогда можно и дальше направить его взор, посмотреть на то, когда он выйдет из полосы, как некоторые говорят, из полосы невезения, показать на то, когда уже пройдет этот критический момент, чтобы он, взявший урок из этого положения, утверждал тех, с кем он живет, с кем он работает, с кем он сотрудничает. Итак, мы прочитали еще вот этот стих, Ефесянам 5 глава, 14 стих. Здесь рассказывается она для нас о трех проблемах. «Умоляю также вас, братья, вразумлять бесчинных». Иногда бывает среди молодежи бесчинные. Ведут себя неуправимо. Как мы с ними должны поступать? Ну, во-первых, проявлять требовательность. Мы что-то сказали, и мы должны от этого потребовать, увещевать, вразумлять и предостерегать. К этим бесчинным подход один. Они должны понимать, что мы на их уступку не пойдем. Если они ведут себя вопреки воле Божией, они должны видеть в нас твердость. Они должны понимать, что мы отстаиваем принципы Библии. Мы не отступаем, не сворачиваем, не начинаем искать компромисс. Мы до конца остаемся верными. Вразумляйте бесчинных. Дальше утешайте малодушное. Есть среди молодежи малодушное. Те, которые, впадая в такой критический момент, не знают, как себя вести, теряются, в панику впадают, начинают метаться со стороны в сторону. Это люди малодушные. Для них необходимо ободрять, утешать. Как здесь написано, утешайте малодушных. То есть к ним подход показать, что они под охраной Божией, чтобы они увидели, что Бог не оставил их, чтобы они поняли, что они не одиноки остались, один на один с той проблемой, которая встала перед ними. Их утешать, ободрять и в обращениях постараться быть, насколько только можно, мягкими. Мягкими. То есть, чтобы они поняли, и наша забота проявляется об этих малодушных. И еще одна категория – это слабые. Для слабых мы прочитали «поддерживайте слабых», «будьте долготерпеливы ко всем». Для слабого человека нужна опора. Он должен в вас найти поддержку. Он должен понимать, что в любой момент он может опереться на ваше плечо, и вы его не подведете. Он должен понять, что с ним есть такой, на кого можно положиться. И если вы будете для слабых опорой, если вы будете их утешать, они, во-первых, полюбят вас, будут вам доверять. И, во-вторых, они укрепляются духовно, духовно возрастают. И тогда, когда они уже духовно возросли, они становятся вашими хорошими, надежными помощниками. То есть руководить ими с любовью, с заботой, переживая, сочувствуя. Можно с ними просто поговорить один на один. Можно указать на те обетования, которые мы имеем в Иисусе Христе. Ну, в общем, друзья, к разным людям разный подход. К малодушным, к слабым, к непослушным, бесчинным, ко всем разный подход. И молиться о том, чтобы Господь помог все это делать с любовью, чтобы в этих критических моментах мы сами не пошатнулись, чтобы мы понимали, что искушение или этот момент допущен Богом, чтобы мы понимали, что в этот момент участвует Бог, и нам надо до конца быть верными для того, чтобы получить от Него помощь и эту помощь передать тем, кто в этом нуждается. Пусть Господь нас в этом всех обильно благословит. Аминь.